представил Александр Бобраков. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Российские правозащитники потребовали остановить беспредел в милиции после очередного убийства, совершенного милиционерами в Москве. Существует ли третье уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского? Дмитрий Медведев и Гейдар Алиев открыли крупнейший в Европе мост через Волгу. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Москве задержаны трое сотрудников правоохранительных органов. Они подозреваются в убийстве минувшей ночью покупателя одного из ночных магазинов. Правозащитники отмечают, что подобные случаи в милиции происходят регулярно и требуют проведения реформы. Сообщает наш корреспондент Елена Поляковская.
Очередное преступление, совершенное сотрудниками милиции, произошло в понедельник вечером на юго-востоке Москвы. Трое мужчин, которые были одеты в милицейские бушлаты, избили двух уроженцев Абхазии. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался. Задержать подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, удалось спустя час после происшествия. Эту информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил начальник управления информации и общественных связей по Москве Виктор Бирюков.
Все трое молодых сотрудников милиции задержаны. Они работали во втором оперативном полку ГУВД по городу Москве. Это Ибрагимов, Черников, Кузнецов. Принято решение начальником ГУВД по городу Москве генералом Колокольцевым об их увольнении из органов внутренних дел. Касаясь их проступков, уже будет прокуратура принимать решение. Значит, кроме этого, начальник ГУВД по городу Москвы отстранил командира полка, полковника Домашева, от исполнения им своих должностных обязанностей, как командира полка.
Убийство, совершенное людьми в погонах, не первое в ряду милицейских преступлений. Самым громким из них стала бойня, устроенная в одном из московских супермаркетов майором Евсюковым. Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы пострадавших в этой трагедии, считает, что ситуация с милицейской преступностью не изменилась. Просто в последнее время подобные случаи стали придавать широкой огласке.
Вот такая печальная ситуация была в России всегда. То есть правоохранительные органы позволяли себе убивать, калечить безнаказанно. Но всегда это заминали. Если вы замечаете, и вот эти вот случаи, их тоже пытаются замять и пытаются вывести из-под удара преступников в погонах. Поэтому единственная разница – это то, что об этом стали говорить средства массовой информации. И пока что менталитет следственных органов не изменился. Он покрывает этих преступников в погонах. Поэтому вот эта ситуация печальная, она была всегда.
Игорь Трунов считает, что несмотря на то, что милицейские преступления придаются огласке и СМИ стараются подробно освещать их расследование, высшие милицейские чины и начальство, защищая честь мундира, стараются любыми способами выгораживать своих подопечных. В частности, Трунов обратил внимание на то, как квалифицируют правоохранительные органы убийство, совершенное вчера милиционерами.
Тем не менее, обратите внимание, что квалификация деяния по-прежнему не соответствует тяжести совершенного преступления. По-прежнему это не звучит как убийство. По-прежнему это какие-то злоупотребления служебными полномочиями и так далее. Понимаете? Все тот же уход от ответственности.
Новость об очередном милицейском преступлении всколыхнула благосферу. Пострадавшие от людей в погонах, отчаявшиеся добиться справедливого расследования и решения в суде, стремятся обратить на милицейский произвол внимание общества. Правозащитники тоже не раз обращали внимание на то, что коренная реформа милиции необходима и должна проводиться безотлагательно. Лидер движения «За права человека» об этом сегодня сказал в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, предложение по коренной реформе милиции, по крайней мере, группы правозащитных организаций, довольно большое группа правозащитных организаций находится в администрации президента. И мы прекрасно понимаем, что коренная реформа милиции может происходить только под руководством президента России. Он должен создать такую группу, он должен пригласить туда, с нашей точки зрения, должен пригласить туда профессионалов в этой области. Такие люди есть, и в том числе и правозащитников гражданского общества, представителей гражданского общества. А такие люди есть, потому что на протяжении вот кризиса, который сейчас уже почти полгода, после особенного, так сказать, вот всплеска активности вот оппонентов того, что происходит в милиции, людей, профессионально понимающих эту ситуацию, таких людей уже много довольно высказалось, и очевидно совершенно, что в основном предложения совпадают.
Правозащитники уже не раз поднимали тему милицейского произвола на встречах с представителями российской власти. В частности, об этом, встречаясь с президентом Медведевым, говорила глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Об этом напомнил Лев Пономарев.
Александр говорил вещи достаточно острые именно на эту тему. Она говорила, что усиливать милицию в том виде, в котором она есть, это опасно для страны. Через Эллу Александровну мы передавали наши предложения по коренной реформе милиции в администрацию президента. Они находятся сейчас в руках того же Суркова. Тем не менее, нас отправляют, то есть вот наших представителей, правозащитников направили к Нургалиеву. Вот идите, мол, туда и обсуждайте с ним реформу. Я считаю, что это принципиально неверно.
Правозащитники считают, что назревшую реформу структуры МВД нельзя доверять самой милиции. И первоочередным шагом этой реформы должно стать численное сокращение ведомства в 2-3 раза. На вопрос, где взять те здоровые силы, которые способны сделать из милиции правоохранительные органы по сути, Лев Пономарев считает, что пример Грузии показывает возможность такой реформы.
Грузия всегда отличалась в советское время колоссальной коррупцией. Кто бы ни приезжал из Грузии, сторонники Саакашвили, оппоненты Саакашвили, и все говорят, да, полиция в Грузии неподкупны сейчас. Несмотря на то, что те же грузины могли бы эти обзе взять. Надо менять, надо поставить новое руководство МВД, бесспорно, так сказать, которое никак не связано, не имеет никакого коррупционного прошлого. И причем имеется в виду не только министра, но и его замы. Сделать профессию милиционера престижной, увеличив при этом зарплату действительно заметным образом. Но сейчас деньги, увеличивать зарплату тем милиционерам, которые сейчас есть, это нелепо, и каждый понимает. Но сделав ту реформу примерно по тому рисунку, о котором я говорил, я думаю, что все будет, это будет прорыв, это будет успешная реформа.
Пономарев подчеркивает, что понимает разность в масштабах Грузии и России, и в огромной стране трудно сделать это так же быстро, как в маленькой. Однако пример соседней Грузии позволяет правозащитникам рассматривать все-таки оптимистичный сценарий возможности реформы МВД. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Заявление правозащитников с требованием реформы в российской милиции. Заявление сделано в связи с очередным случаем убийства людьми в милицейской форме человека на улицах Москвы. Таких убийств в последнее время зафиксировано немало, и требования с реформы милиции, реформы правоохранительных органов раздаются все чаще. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит о новой стратегии действий в Афганистане на следующей неделе. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой «Хамас» об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалита в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Иран не отказывается от предложения мирового сообщества направлять уран для дообогащения за границу, однако требует гарантии того, что будет получать обратно обогащенный уран, необходимый для его исследовательского центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в ней будут обсуждаться последние инициативы президента России Дмитрия Медведева. Гость нашей студии в Москве – политолог Леонид Радзиховский, а ведет выпуск политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Итак, «Время гостей». На волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Слушайте Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, вы обычно для своих обзоров выбираете британскую прессу, и как раз стало известно сегодня, что в Великобритании приступила к работе комиссия по расследованию обстоятельств участия Британии в иракской военной кампании, и наверняка есть отклики и в британской прессе.
Здравствуйте, Андрей. Это действительно главная политическая новость страны. Перед тем, как мы перейдем к конкретным публикациям, их две сегодня мы посмотрим вот на эту тему, несколько слов о контексте. В стране идет ожесточенная предвыборная борьба между лейбористами, которые, судя по всему, проиграют грядущие парламентские выборы, и консерваторами. Естественно, что любое событие тут же вписывается в этот контекст, а столь важное событие, которое может нанести очень серьезный ущерб не только по престижу лейбористов, я напомню, что Тони Блэр ведь был инициатором участия Британии в иракской войне, но и по престижу вообще государства Великобритании. Естественно, что все это очень волнует не только политических аналитиков или борцов за мир и пацифистов, но и действительно рядовых подданных Елизаветы II. Итак, публикации. Две я выбрал статьи в двух газетах, противоположных по своей политической направленности. Первая из них – это «Консервативная Таймс». Статья Дэвида Брауна цитируется высказывание сэра Джона Чилкота, который сказал: «Иракское расследование, ну, не будет пугаться критики ни с одной из сторон», то есть люди, которые этим занимаются. Сэр Джон Чилкот – это председатель вот этой самой комиссии, которая занимается сейчас изучением обстоятельств вступления Британии в войну на стороне Соединенных Штатов против Ирака. Состав комиссии, значит, это сам сэр Джон Чилкот, а также сэр Родерик Лайон – это отставной дипломат, очень известный в британских дипломатических кругах, историк сэр Мартин Джилберт, сэр Лоуренс Фридман и баронесса Прошар, которая, ну, является экспертом по юридическим вопросам. Он, кстати говоря, с вопросами юридического, что ли так, обеспечения деятельности комиссии возникают довольно много проблем, и уже первая критика появилась, об этом мы скажем несколько минут позже. Сейчас же статья в «Таймс», которую, напомню, написал Дэвид Браун. Она информационная, она посвящена выступлению на пресс-конференции сэра Джона Чилкота, который в основном очертил основные направления работы будущей и, собственно, уже действующей комиссии, и заявил, ну, некоторые вещи, которые вот я сейчас перечислю. Среди свидетелей, которые будут призваны для того, чтобы ответить перед лицом этой комиссии, будут Тони Блэр, бывший премьер-министр страны, Гордон Браун, нынешний премьер-министр страны, а также некоторые другие ведущие политики Великобритании. Также там будет довольно много выступать и дипломатов, и особенно сотрудников секретных служб и военных, так как речь идет прежде всего о подготовке Великобритании к войне и о той, ну, как бы доказательной базе. Напомню, что ведь и Соединенные Штаты, и Великобритания оправдывали с начала войны против режима Саддама Хусейна тем, что Саддам Хусейн в нарушении всех международных договоренностей производит или готовится производить оружие массового поражения. Напомню также, что никаких следов такого оружия или подготовки производства такого оружия на территории страны не было найдено. Собственно говоря, из-за этого весь сыр-бор-то и разгорелся сейчас, по крайней мере. Естественно, что эта комиссия не является судом, и это сэр Джон Чилкот подчеркнул, и в газете «Таймс» об этом недвусмысленно сказано. Никто из тех, кто придет, я цитирую буквально, никто из тех, кто придет на слушание, не придет на самом деле на судебное заседание. Никто не будет обвинен или назван невиновным. Наша задача – это узнать всю правду о начале иракской войны. Так сказал сэр Джон Чилкот. Любопытно, что сам тон статьи в «Таймс», он довольно сдержанный. По идее, консерваторы должны были бы ликовать, все-таки речь идет о лейбористском правительстве и о том, о той ошибке или, может быть, даже преступлении, которое оно совершило несколько лет тому назад, но так как речь идет все-таки о делах действительно государственной важности и о престиже страны, то они стараются быть сдержанными.
Да, тем более, видимо, они, скорее всего, выиграют выборы, и им придется разбираться со всеми этими проблемами. Это был обзор публикации в «Международной печати». Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Московское время 16 часов 22 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжаем следить за ходом судебного процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Ну, прежде всего, конечно, хочется спросить, есть ли какая-то информация, дополнительная информация, подтвержденная информация, касающаяся возможного возбуждения третьего уголовного дела против Михаила Ходорковского. Об этом сообщили средства массовой информации накануне, однако все было как-то очень туманно. И прояснилась ли как-то ситуация?
Андрей, здравствуйте. На самом деле ситуация нисколько не прояснилась, и о возможном возбуждении третьего уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева косвенно известно со слов свидетельницы Надежды Шек, которая вчера, давая показания в суде, заявила, что 18 ноября, за три дня до допроса в суде, ее вызвал следователь в Генпрокуратуру, который взял у нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а до этого брал у нее какие-то показания по делу, связанному с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В зале судебного заседания обстоятельств дополнительных вот этого события выяснить не удалось, потому что судья последовательно снимал все вопросы, а кроме всего прочего обратил внимание свидетельницы на то, что если она будет отвечать на вопросы адвокатов или самих подсудимых, то она может и сама попасть под следствие, как человек, нарушивший тайну следствия. Подписку же ведь она давала. Но на самом деле, вероятнее всего, речь идет о допросе под так называемому основному делу ЮКОСа, из которого непрестанно выделяются прочие дела, вот как, например, дело Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты об этом говорили и не раз, что вот все то время, пока продолжается суд, Генеральная прокуратура ведет еще какое-то дополнительное следствие, и никаких подробностей вот этого мероприятия защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знает. Ну, а кроме всего прочего, адвокаты напомнили о том, что в ходе рассмотрения первого уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Мещанском суде Москвы многих свидетелей накануне допроса в суде вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру с какой-то неведомой целью, но, видимо, для того, чтобы проводить с ними воспитательные беседы, так говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ну а сейчас продолжается допрос свидетелей. Сегодня никаких сенсационных заявлений не было. И в настоящий момент показания дает свидетель Александр Тихонов. Он работал в Восточно-нефтяной компании до середины 98-го года, а потом перешел работать в Минимущество. Ну и, собственно, сейчас обсуждаются обстоятельства, связанные с обвинениями Ходорковского и Лебедева в незаконном присвоении пакета акций Восточно-нефтяной компании, принадлежащего государству. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Президенты России, Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев приехали в Ульяновск, где официально открыли мост через Волгу. Это самый крупный теперь мост в Европе. В народе его уже прозвали «арсенальным» из-за пожаров и взрывов на 31-м арсенале. С подробностями Кристина Горелик.
У российского президента не получилось первым открыть новый 24-километровый мост через Волгу. Из-за ЧП на 31-м арсенале 13 ноября в Ульяновске его пришлось открыть досрочно, чтобы избежать паники и транспорта нервного коллапса в связи с крупным пожаром на территории арсенала. Тогда в результате разрыва снарядов погибли двое, 60 человек пострадали. И вот снова взрыв на том же месте. За день до визита Дмитрия Медведева в Ульяновск на военном складе при устранении последствий пожара разорвались боеприпасы. Погибли 8 человек, двое пострадали. По словам заместителя председателя Комитета по транспорту Государственной Думы России Вячеслава Дубровина, президент вряд ли обидится на то, что мост пришлось из-за трагедии открыть раньше запланированного срока.
Вот там же Госсовет по инновационному развитию транспорта всего России. А мост – это так частное явление. Ну да, большое, ну да, долго строился, но что там такого политически важного? Я в этом не вижу. А вот то, что там Госсовет проходит, который посвящен инновационному развитию транспорта, это действительно событие. И вот сегодня на Госсовете должны как бы определиться целостной системой инновационного развития транспорта. Это как раз очень актуально в связи с посланием президента Федеральному собранию о инновационном развитии страны. И вот как раз первое такое направление. Я уж не говорю там про избитые всем нанотехнологии, которые ничего не делают, а это вот реальный сектор экономики, который должен инновационно развиваться.
В том, что мост в Ульяновске имеет региональное значение, не согласен в прошлом генеральный заказчик строительства моста, бывший начальник государственного предприятия «Ульяновск» «Автодор» Владимир Трибунский.
Трасса, она называется трансконтинентальная, а так, если коротко назвать, Лондон-Токио. Без шуток. Лондон соединен с материком. Вот идет Лондон, Париж, Минск, Москва, Ульяновск, Челябинск, пошла на Сибирь, сейчас мост на остров Русский делается, потом там мелкие острова и выйдет в Токио. Вот сейчас сообщение Европы с Азией идет вокруг моря через Суэцкий канал мимо Индии вот таким кренделем. А тогда два мужика садятся на тягач, фура, контейнер берет на себя, ну, 6 дней он в Токио.
По мнению ведущего научного сотрудника Центрального института градостроительства Александра Стрельникова, один мост в крупном городе – это неприемлемо. Но таковы были советские реалии.
Оставлять один мост в любом случае нельзя. У крупного города – нам нужно иметь запас. А у нас сейчас острый недостаток и всех сетей. Вот в Москве мосты через Москва-реку, через 1,5 километра. А в Париже через 150 метров. Вы представляете, какова концентрация движения в Москве? В 10 раз больше, чем в Париже. Вот это очень большая проблема. Потом еще такая беда, что длительное время вот эти автодорожные сети, которые идут через всю страну и связывают города между собой, их развитие контролировалось, в общем-то, оборонными задачами. Нам нужно было сделать дальние обходы, которые в случае атомной бомбардировки городов продолжили бы функционировать и так далее. И была создана довольно большая сеть дорог, обходящих города далеко. И там и строились мосты. А внутри городская жизнь оказалась вот не связанной. Вот это вот очень большая проблема. Когда новые города создавались, индустриализация шла опережающими темпами, промышленность развивалась, к ним бараки, потом нормальные дома, но дороги были в последнюю очередь. Это за рубежом не так. Там начинаются именно с сетей. Ну и, к примеру, в Америке 30% территорию города занимают улицы и дороги. В Европе 20-25. У нас 8. У нас просто катастрофически не хватает сетей, и сейчас это только усугубилось.
В России очень торопятся получить результат, который можно быстро продать, и мало задумываются над тем, как это будет функционировать, считает Александр Стрельников. В свое время он проектировал левобережную часть города Ульяновска и видел, какие пробки грузовиков собирает единственная дорога, связывающая части города. Но вот только спешное открытие второго моста мало кого порадовало, учитывая последние взрывы боеприпасов. И хотя назвать его местные чиновники решили ожидаемо президентским, в народе мост через Волгу уже прозвали арсенальным. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит о новой стратегии действий в Афганистане на следующей неделе. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой «Хамас» об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалида в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Это была краткая сводка последних известий, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные материалы, блоги, статьи, комментарии. Все это на нашем сайте. Сайте «Радио Свобода», адрес www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Итак, что интересного можно прочесть сегодня?
Добрый день. Сегодня мне бы хотелось заняться отчасти саморекламой, имея в виду, конечно, не рекламу себя, а рекламу сайта, потому что на нем появился новый раздел. Это персональная страница телеведущей, радиоведущей, как угодно можно сказать, Анны Качкаевой, которая ведет программу «Смотрим телевизор». Эта страница так и называется «Смотрим телевизор вместе с Анной Качкаевой». Пока это некий эксперимент. Мы хотим таким образом вовлечь в дискуссию, в разговор не только тех, кто любит и привык звонить в радиоэфир, но и тех, кто читает сайт, или тех, кто слушает программы в записи, у кого нет возможности слушать их в прямом эфире. Дискуссия в интернете имеет свои преимущества, в ней можно участвовать в любое время суток, хоть самой глубокой ночью. Ну, единственное, что вряд ли Анна Качкаева будет отвечать на реплики наших уважаемых слушателей и читателей вот так же посреди ночи. Но, тем не менее, свои сообщения можно оставлять, можно получать реакцию других участников дискуссии. И я надеюсь, что форум, который открывается на этой странице, будет популярным у наших читателей. В центре этой страницы, собственно, блог, который ведет сама Анна Качкаева, и в своем первом посте, как принято говорить в интернете, собственно, в обращении к читателям, она рассказывает о том, что бы она хотела видеть на своей персональной странице. Анна говорит, что она бы ожидала от слушателей, зрителей, читателей разговор о том, что сегодня происходит в телевизионном эфире. Она ждет предложений, тем, которые бы надо было бы обсудить. Она ждет оценок, она ждет названий фамилий, персон, которые бы тоже можно было обсудить потом в ее программе. Более того, Анна обещает, что наиболее активных участников дискуссии на ее странице она будет приглашать в свой эфир, в эфир программы, напомню, «Смотрим телевизор». Я вообще должна сказать, что в последнее время читатели сайта достаточно оперативно, активно и, пусть простят они мне это слово, бодро оставляют свои комментарии на сайте «Радио Свобода». За последние месяцы число комментариев увеличилось в разы, и это, в общем, конечно, нас всех радует. И теперь, когда у читателей будет возможность напрямую говорить с ведущими журналистами «Радио Свобода», а я надеюсь, что страница, персональная страница Анны Качкаевой – это только начало, я думаю, что этот разговор станет еще более интенсивным и более интересным для обеих сторон. Повторю, мы открыли персональную страницу Анны Качкаевой и надеемся, следом за ней появятся такие же персональные страницы других ведущих журналистов «Радио Свобода».
Я благодарю главного редактора сайта, интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Вы слушаете «Радио Свобода». Компартия России намерена продолжить в судах борьбу за признание результатов недавних выборов в Московскую городскую думу недействительными, передает Виталий Камышев.
По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, партия уже направила более 40 обращений в прокуратуру по поводу нарушений закона на московских выборах. Ее представители располагают копиями около 1000 сфальсифицированных, по их мнению, протоколов участковых избирательных комиссий. При этом, отмечает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, член Центральной избирательной комиссии Андрей Клычков, официальные органы, призванные осуществлять контроль над выборами, делают вид, что ничего не произошло.
Московская городская избирательная комиссия, которая уже 14 числа приняла решение о подведении итогов, хотя на тот момент только-только в отдельных местах стали собирать документы из территориальных избирательных комиссий. Но невзирая на это, ускоренными темпами, занимая позицию даже не страуса прячущего голоса, а убегающего страуса, Московская городская избирательная комиссия приняла решение. Центральная избирательная комиссия 19 числа рассматривала вопрос о подведении итогов по поступившим жалобам. И опять-таки позиция Центральной избирательной комиссии, к сожалению, такая, что жалоб было незначительное количество, Центральная избирательная комиссия признает легитимность выборов. При этом многие присутствующие на этом заседании высказывали свое несогласие с подобным подходом. Центральная избирательная комиссия даже не удосужилась получить информацию от правоохранительных органах о фактах расследования уголовных дел, а также о фактах нарушения законодательства на избирательных участках.
Сказал член Центризбиркома от КПРФ Андрей Клычков. Специалист по избирательному законодательству Леонид Кириченко скептически относится к перспективам инициированного КПРФ и другими оппозиционными партиями судебного разбирательства.
Обращение в суд тех пострадавших избирателей, у которых украли голоса, кандидатов, у которых украли голоса, они совершенно бесперспективны и могут быть положительно решены только в порядке исключения по доброй воле самых верхов. Уже 7 лет назад была принята специальная норма в Гражданский процессуальный кодекс, которая запретила всем жаловаться на фальсификации, даже прокурору, даже президенту, кроме только избирательных комиссий, как коллегиальных органов.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко. Однако, как можно было понять лидера московской организации КПРФ Владимира Улоса, цель, которую коммунисты ставят перед собой, главным образом политическая.
Наша задача вскрыть систему фальсификации, очистить выборы вот от этой гнили, которая может в целом погубить не только институт выборов как таковой, но и нашу страну.
В своей борьбе за пересмотр итогов московских выборов КПРФ готова сотрудничать с представителями других политических сил. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Модернизация 37. Статья на сайте газеты «Ведомости» посвящена гибели в одном из московских следственных изоляторов юриста Сергея Магнитского. О статье ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева и профессора Ельского университета и Российской экономической школы Олега Цивинского в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
В своей статье Сергей Гуриев и Олег Цивинский пишут:
«Мы собирались написать эту статью о том, что казалось нам самым важным вопросом после послания президента Медведева. Можно ли в современной России осуществить модернизацию без политической либерализации? Но гибель в тюрьме юриста Сергея Магнитского отодвинула для нас все остальные темы. Без статьи о гибели Сергея говорить о любых других аспектах модернизации абсолютно бессмысленно, ведь для читателей «Ведомостей» и для нас лично нет и не может быть ничего важнее. Какая разница, растет индекс РТС или падает, что происходит со ставкой процента или обменным курсом, если наша жизнь ничего не стоит? Стоит ли говорить об исполнении контрактов, если юристов берет в заложники противная сторона? Стоит ли обсуждать, насколько защищены права собственности, если у собственника нет права на жизнь?»
Гуриев и Цивинский отмечают, что, судя по информации из открытых источников, Магнитский погиб потому, что выполнял свой профессиональный долг, работал в соответствии с законом и интересами своего клиента. Авторы статьи подчеркивают, что клиент Магнитского никогда не критиковал Владимира Путина. Более того, во время дела ЮКОСа Билл Браудер неустанно выступал на стороне российских властей. Это не помогло Биллу, пишут Гуриев и Цивинский. Его борьба за права акционеров неназванной российской углеводородной компании стоит ему право въезда в Россию. Российский бюджет потерял гораздо больше. В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев сказал:
«Судя по всему, речь идет о том, что Сергей Магнитский задел интересы высокопоставленных коррупционеров, которые добились возмещения более 5 миллиардов рублей по абсолютно подложным документам из российского бюджета. В этом смысле Сергей Магнитский работал на российских налогоплательщиков И по ужасному стечению обстоятельств именно на эти налоги содержались те люди, которые пытали его, иначе это нельзя назвать, потому что действительно отказ в лечении – это пытка, пытали его в российской тюрьме.
Гуриев и Цивинский подчеркивают, обращаясь к читателям «Ведомостей».
До прошлой недели мы знали о том, что пытки действительно широко распространены в российских СИЗО, но успешно убеждали себя в том, что это нас не касается. Теперь, если мы честны перед самими собой и своими детьми, мы вынуждены сказать, что это касается каждого, по крайней мере, каждого профессионала. Мы знали, что в России опасно быть оппозиционным политиком, независимым журналистом и правозащитником. Мы думали, что можно быть вне политики и заниматься своим делом. Наверное, так же думал и Сергей, российский гражданин, вина которого в любом случае еще не была доказана судом. Он погиб, причем не от рук неизвестных наемных убийц, а от рук государства.
В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев подчеркнул.
Я обращаюсь к читателям «Ведомостей». Слово «мы» в данном случае я использую как описание сообщества читателей «Ведомостей». Это особая среда людей, которые стараются быть вне политики. И я уверен, что так же думал и Сергей. Я не знал его лично, но я уверен, что он думал, что можно заниматься своим делом, можно выполнять свою работу, и тогда тебя не тронут. Но, к сожалению, простое его желание называть белое белым, а черное черным, не в политике, а в бизнесе, в его конкретном деле, оказалось смертельно опасным.
Гуриев и Цивинский отмечают, что можно сколь угодно говорить о том, как остановить утечку мозгов, о том, как добиться возвращения российских специалистов, работающих за границей, но то, что случилось с Сергеем Магнитским или Василием Алексаняном, одним из немногих россиян, получивших образование в Гарвардской школе права, дает четкий сигнал для всех профессионалов – в России им делать нечего. Захотят ли нынешние или будущие студенты или аспиранты, получающие образование в лучших вузах мира, вернуться в Россию? Задают вопрос авторы статьи, подчеркивая, что это лучшая часть человеческого капитала, которая и должна осуществить модернизацию. В интервью «Радио Свобода» Сергей Гуриев подчеркнул разницу между делом Магнитского и, скажем, делом Ходорковского.
Пример Магнитского показывает, что действительно мы не знаем точно, были ли у Ходорковского какие-то политические притязания, но, по крайней мере, общество получило четкий сигнал, что дело Ходорковского политическое. В то же время дело Магнитского откровенно не политическое. Магнитский был юристом, он защищал интересы своего клиента, он работал в высшей степени профессионально и этично, у юристов есть свой кодекс этики, врать нехорошо, давать ложные показания нехорошо, предавать интересы клиента нехорошо. За это он и погиб. И это, мне кажется, очень страшный прецедент. Потому что он не занимался политикой, он просто пытался делать свое дело. Что может быть хуже с точки зрения намерений провести модернизацию современными демократическими методами, я не знаю. Если сегодня профессиональный юрист, предприниматель, исследователь, изобретатель думает над тем, работать в России или в другой стране, такие прецеденты, конечно, однозначно ему говорят, что это не лучшая страна для приложения его талантов. И это, мне кажется, очевидным фактом, на который необходимо обратить внимание. Нет ничего важнее. Понимаете, мы можем говорить о налоговой реформе, о приватизации, о дерегулировании, о вступлении России в ВТО, о защите прав собственности, о судебной реформе. Но если не защищена жизнь простого профессионала или простого предпринимателя, или простого бизнесмена, простого менеджера, о чем можно говорить в этом случае?
Гуриев и Цивинский так завершают свою статью в «Ведомостях».
Всего за несколько дней до смерти Сергея Медведев заявил о том, что в 21 веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии. Наверное, президент хотел противопоставить грядущую модернизацию сталинской индустриализации. Пример Сергея говорит о том, что сегодняшняя Россия по-прежнему напоминает 37-й год.
Так завершают свою статью в «Ведомостях» Сергей Гуриев и Олег Цивинский. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, на следующей неделе объявит о новой стратегии действий в Афганистане.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Александра Литвиненко пострадала за архивы Митрохина. Версия Паоло Гуцанти, автора книги «Мой друг Саша».
Комментарии экспертов.
АвтоВАЗ намекнул на снижение цен. Спасет ли это российский автопром?
Право автора.
Журналист Анатолий Стреляный. Зачем Гавриил Попов вызвал дух генерала Власова?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мировые цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы, причем, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе этот драгоценный металл по-прежнему будет дорожать. Можно ли сегодня золото считать привлекательным и доступным для частных российских инвесторов? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В понедельник стоимость золота на мировом рынке установила очередной рекорд, превысив отметку в $1170 за тройскую унцию. Таким образом, с начала осени этот драгоценный металл подорожал уже на 24%, а с начала года примерно на треть. Золото сейчас купают все его основные потребители – ювелирная промышленность, центральные банки и инвестиционные фонды. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
Традиционно самым крупным потребителем, конечно, была и есть ювелирная промышленность, но, тем не менее, в объемах немножко падает спрос, потому что при таких высоких ценах относительно предыдущих периодов в объемах уже сложно поддерживать спрос. Но, с другой стороны, инвестиционный спрос, в частности, со стороны центробанков, которые во втором квартале этого года стали чистыми покупателями золота, то есть покупки перевесили, и в третьем квартале эта динамика стала еще более сильной. Соответственно, вот этот вот инвестиционный спрос, плюс инвестиционный спрос не только со стороны центральных банков, но и компаний, и фондов, которые торгуются в золоте, и просто инвестиционный спрос со стороны частных лиц. Вот этот вот фактор продолжает играть очень серьезную роль на фоне того, что производство на шахтах постепенно падает, в общем-то, из-за недостачи предложения золота на рынке при таком инвестиционном спросе, конечно, очень сложно золоту было удержаться до 1000, и сейчас мы видим, что инвесторы хеджируют риски по инфляции долларовые и просто покупают во времена неустойчивости.
Одной из главных причин нынешнего усиления позиций золота эксперты считают продолжающееся падение курса американского доллара. Кроме того, как отмечает аналитик инвестиционного банка «Китфинанс» Александр Ковалев, дополнительную мотивацию инвесторам дают и опасения роста инфляции мировой экономики во время кризиса, перенасыщенной деньгами.
Инвесторы боятся обесценивания американской валюты, да и вообще денег. То есть инфляционные ожидания в мире, по крайней мере на рынках финансовых, они довольно сильные, несмотря на то, что пока еще, собственно, самой инфляции, так сказать, в мире мы не видим, но ожидания эти есть на фоне мер правительственных по поддержке, там, по выводу, скажем так, экономики из кризиса. В целом там можно оценить экстраординарные меры правительств в этом году в $12 триллионов глобально. То есть основные тут, конечно, США и Китай. Но так или иначе, вот эти деньги поступают в финансовую систему, вызывают ожидания разгона инфляции. Поскольку США больше всех усердствует в этом плане, то ожидания обесценения доллара, так сказать, на рынке уже стали такой притчей во языцах. И, собственно, товарные рынки представляют собой некую страховку от обесценения доллара.
Насколько сегодня вложения в золото могут быть интересны для частных инвесторов? В России, по сути, есть три формы покупки этого драгоценного металла – в слитках, в инвестиционных монетах, а также через банковские металлические счета. В последнем случае инвестор, физически не покупая золото, получает счет, привязанный к стоимости определенного количества металла. Этот вариант, по словам Николая Сосновского, сегодня наиболее доступен для частных клиентов.
В России, по сути, делают более доступный всего один метод вложения в золото – это обезличенные счета. Здесь человек непосредственно играет, так скажем, в цене на золото, когда же покупаем физические слитки, приходится уплачивать НДС 18%, плюс существуют сборы за хранение этих слитков, если хранить их в специализированных хранилищах банковских и так далее. Плюс в России нету такого инструмента, как вложение в акции фондов, которые содержат золото, физические объемы, поэтому, в общем-то, остаются только обезличенные счета, которые есть практически в любом банке. Ну, несмотря на то, что доля их относительно других депозитов в России на данный момент ничтожна, тем не менее, все равно в объемах эти вложения год от года увеличиваются. Я думаю, в этом году будет тоже очень существенная динамика в разы.
Впрочем, такой способ инвестирования в золото имеет определенные риски, поскольку на банковские металлические счета не распространяются государственные гарантии по страхованию вкладов. В целом, эксперты уверены, что в ближайшее время золото и дальше будет дорожать. Аналитик инвестиционного банка «Кит Финанс» Александр Ковалев.
Этот тренд на рост золота, он достаточно сильный. Я не согласен с теми высказываниями, которые там периодически проскакивают, что из-за инфляционных ожиданий там золото должно повторить рекорд 80-го года там, с поправкой на инфляцию. То есть, другими словами, там, в нынешних долларах это должно быть приблизительно там, 2400 долларов. И это все-таки слишком сильный прогноз. Но стимулирующие меры, с помощью которых правительство пытается оживить экономику, они будут продолжены, по крайней мере, среди крупнейших экономик, там, США и Китая. И это будет поддерживать инфляционные ожидания, валютные рынки, держать доллар под давлением и, соответственно, сформировать спрос на золото. То есть вероятно, что в следующем году мы увидим цены там, в районе 1300-1400 долларов за унцию.
Схожие оценки и у аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Николая Сосновского.
Скорее всего, до конца года цена будет держаться примерно у нынешних отметках, а вот в следующем году рост продолжится. Мы думаем, что где-то 12-13 сотен вполне золото может быть уже в начале следующего года, в первой половине, а дальше, ну, все будет зависеть, конечно, от динамики валют, и в частности доллара. Если доллар продолжит ослабевать, и американское правительство будет также печатать дальше бесконтрольные деньги, вливая их в свою экономику, то, в общем-то, вполне возможно, что инвесторы будут также дальше на это нервно реагировать и покупать золото, и в этом случае цена на золото может уйти сколь угодно высоко. Все будет зависеть от объемов вот этих вливаний, от объемов опасений инвесторов.
Впрочем, по оценкам экспертов Всемирного золотого совета, фундаментальные предпосылки для коррекции цен на золото могут сложиться уже во втором квартале 2010 года в связи с поступлением на рынок очередных партий золотого лома со стороны промышленных предприятий. В начале текущего года такие сделки, в том числе, привели к снижению стоимости металла примерно на 15%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В одной из испанских воинских частей уже почти 100 лет существует традиция с русским названием «чарочка» или «царская чарочка». Речь идет о неформальном приеме в армейский коллектив молодых офицеров, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Когда в одной из самых старых воинских подразделений Испании, полк Форнесио, сформированный еще в 1649 году, прибывает новый офицер, то после официальной церемонии представления его встречают коллеги с покрытым полотенцем серебряным подносом, на котором стоит наполненный водкой старинный ковшик с изображением скачущего на коне казака. Закуски не положено, и пока офицер, а чаще всего это совсем молоденький выпускник военного училища, морщась, выпивает содержимое, его новые товарищи поют боевой гимн полка с явно не испанским припевом «Пей до дна, пей до дна, пей до дна». Что это, смещение времен и народов? Нет, всего лишь заимствованная в свое время испанскими военными российская полковая традиция, которая прекрасно прижилась на местной почве. Рассказывает ветеран полка Форнесио, его историк Сесар Антонио Диас. Полк Форнесио стал приобщаться к российским традициям в далеком 1908 году, когда российский император Николай II стал почетным полковником этой войны. Части. В указе испанского короля Альфонсо XIII говорилось: «Желая продемонстрировать наше глубочайшее уважение и искреннюю дружбу российскому императору Николаю, назначаем его почетным полковником 5-го кавалерийского полка Форнесио». С того времени все солдаты и офицеры этой воинской части стали носить на погонах и эполетах российский императорский вензель. Естественно, Николай Александрович не остался в долгу перед испанским королем, который был тут же назначен почетным полковником одного из расквартированных на Украине уланских полков. С тех пор он стал называться 7-м уланским его величества короля испанского Альфонса XIII полком. Затем в Россию отправилась делегация. Ее возглавил двоюродный брат короля Фердинанд, а в состав входили генерал Миланс дель Бош, полковник Уэртас, командир полка Форнесио, капитан Куньяду и лейтенант Перес дель Пульгар. Они передали царю форму полковника испанской армии с соответствующими отличительными знаками, а также красочный альбом, рассказывающий об истории полка и содержащий фотографии и автографы офицеров. Позднее был написан портрет Николая II в подаренной форме, который был отправлен в Испанию. Историк полка Сесар Антонио Диас. Можно сказать, что делегации был оказан в России прекрасный прием. Ни дня не обходилось без банкетов, на которых говорилось о близких дружественных отношениях между армиями двух стран. Россияне совершили ответный визит в Испанию. В делегацию от уланского полка входили полковник Бурский, ротмистр Ходнев, корнет Дороган и вахмистр, фамилия которого не называется. Они были приняты королем Альфонсом, которому передали памятную медаль в честь столетия своего полка и альбома его истории. А еще раньше испанскому монарху была вручена российская униформа, в которой он и был запечатлен для потомства. Россияне находились в Испании всего 3 дня. Местная пресса сообщила, что в первый день они посетили российское посольство, где отобедали, а вечером знакомились с достопримечательностями Мадрида. На второй день визита уланы встретились с испанским монархом, который познакомил их с членами своей фамилии и пригласил на обед. В этот же день вечером гости встречались с испанскими военными и гражданскими чинами. На третий день король устроил охоту в честь россиян, а затем наградил всех членов делегации крестами за военные заслуги. Проживали гости в отеле «Палас» за счет королевской казны, а в интервью испанским газетам отмечали, что остались очень довольны своей поездкой и приемом, который оказал им монарх. На прощальном банкете, как писали газеты того времени, испанцы поднимали тосты в честь братьев по оружию. Прошло еще какое-то время, и военный атташе российского посольства штабс-капитан Скуратов привез в Вальядолид, где был расквартирован полк Форнесио, подарки Николая II. Среди них и был серебряный ковшик-чарочка. Считается, что именно Скуратов познакомил испанцев с российской традицией приема в полк новых офицеров. С тех пор она не только не умерла, но и прочно укоренилась. Ее переняли еще несколько полков испанской армии. Кстати, полк Форнесио по-прежнему называется кавалерийским, хотя лошадей там давно заменила бронетехника. Традиции, как считают испанцы, это один из столпов армии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – жители Сочи и окрестностей города проводят очередные акции протеста против строительства олимпийских объектов. Сочинцы заявляют о нарушениях их прав. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли 2 офицера и 6 военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».